Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 4 октября, время 20 часов 4 минуты. Я приношу извинения за небольшую паузу техническую. Я сегодня в поездке, поэтому у меня такая походная эфир. У нас сегодня Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно.
Мы сегодня решили провести эфир, назвали его «Конченый эфир». Мы уже не первую неделю посвящаем как бы эфиры вроде войне и всему остальному, но отталкиваемся от темы, значит, юбиля. Он на этой неделе 70 лет празднует, и я думаю, что понятно, что это не столько про возраст, сколько про за четверть века, к чему он пришел сам и к чему он нас всех...
Ну, пока еще только собирается.
Ну а что, вы думаете, не доживет, что ли?
Еще несколько дней осталось. Просто так я констатирую.
Ну, мы ему это желаем, чтобы он не дотянул. Андрей Андреевич. Но все равно мы люди.
Это вы сказали.
Это я сказал. Ну, я ему давно так желаю. Почти 25 тысяч нас смотрят. У меня просьба ко всем зрителям. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы уже там чуть-чуть осталось, пару тысяч, по-моему, до 1 миллиона 850 тысяч подписчиков. И это сильно нам поможет все-таки добиться того, чтобы больше смотрел наших эфиров и так далее. Ну что же, Андрей Андреевич, давайте начнем вот с чего. Собственно говоря, вот самая главная центральная тема в западной прессе – это вдарит, не вдарит, значит, будет использовать тактическое ядерное оружие или нет. Вот все, что вокруг теперь закручивается, передвижений каких-то, я думаю, что тут больше нагнетание, которое сама Москва провоцирует, но вот и с этой лодкой Белгород, как она, с Посейдоном, которая якобы вышла из своего постоянного места базирования, и проверка этой готовности триады, вот, РВСН, и вроде как какие-то вещи, которые связаны с угрозами, которые возникают от использования в Черном море, возможно, на острове Змеиный, об этом западная американская пресса написала, демонстрационного ядерного удара и так далее. На ваш взгляд, особенно с учетом того, что пишут и говорят в Америке, в Вашингтоне, в других местах, насколько эта угроза, во-первых, серьезно расценивается, второе, набор меняющихся средств для противодействия. Понимаете? Мы это обсуждали на прошлой программе, но, может быть, за эту неделю что-то изменилось. То есть, повысилась ли угроза применения, возникли ли новые аспекты возможности противодействия. Вот что бы мы могли бы сказать на сегодня.
Ну, вы знаете, наша аудитория знает, я всегда считал эту угрозу минимальной. По трем ключевым причинам. Они, собственно, не изменились, но мы по ним пройдемся. Это первое, что это бессмысленно с военной точки зрения. Это не решает никакой военной задачи. Ну, уничтожит он один украинский город. Это страшное преступление. Да, погибнут десятки, может быть, сотни тысяч людей. Что, Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет оказывать ей помощь. Второе. Вторая причина, и она усилилась, эта причина, он твердо знает теперь, что, какое наказание последует за этим ударом. Американцы занимаются этим уже последние две недели детально. Ну, были и специальные заявления политических деятелей, собственно, самого президента Байдена, don't, подробные разъяснения Салливана и Блинкена, ну, наконец, третьим эшелоном вступили американские эксперты, не просто эксперты. Я вот, пожалуй, подробнее на этом остановлюсь. Два просто выдающихся военных деятеля, теоретика и практика, высказались. Это Мэтью Кроник. Это человек, который отвечал при Мэттисе в Пентагоне за ядерное планирование, и который вот создал, мы часто обсуждали подробно в наших, особенно в цикле бесед с Олегом Михайловичем Соловьем, новый ответ на знаменитую концепцию Путина, Патрушева, Герасимова, деэскалация через ядерную эскалацию, а именно использование тактического ядерного оружия в конвенциональной войне. Более того, по его инициативе и по приказу Мэттиса, собственно, был создан новый вид ядерного оружия. У них не было серьезного запаса тактических ядерных боеголовок. Но Мэттис распорядился на двух стратегических подводках «Огайо», значит, снять головки там судного дня и на ракетах «Этлас», и поставить туда вот такие тактические, примерно 5 килотонн, чтобы было чем отвечать в случае обмена тактическими ударами. Ну и третья причина, что она тоже сейчас актуализировалась, что приказ отдать ядерный удар, особенно что касается тактического оружия, требует взаимодействия очень большой группы офицеров, генерал-офицеров, которые должны выполнить этот приказ. Масса там процедур знаменитого 12-го управления со складов, 12-го управления Министерства обороны, взять тактическую боеголовку. Вы можете сказать, что, может, они давно уже взяты, РСУ. Нет, за всем этим внимательно наблюдают американцы. Между прочим, те контейнеры, в которых можно забирать тактические боеголовки из склада и рассылать там на какой-то наземный носитель или воздушный, они, контейнеры, поставлены американцами в начале 90-х годов в плане... Не помните, они же 12 миллиардов долларов потратили на безопасность разваливающегося российского. Так что за всем это очень внимательно наблюдается, и американцы подчеркивают пока ничего.
Контейнеры же помечены всякими маячками, всякими датчиками, мы же с вами понимаем прекрасно.
Ну, в общем, все, поэтому американцы так уверенно говорят, вот пока ничего не было движения, когда будет, мы сообщим и так далее. Вот, ну тогда уж, значит, если мы это... Вот это три причины, я еще только больше убежден в них. Ну, потому что люди разъяснили. Была определенная дискуссия в американском стратегическом сообществе, как все-таки отвечать. И вот, собственно, вот та доктрина, которую разработал Мэттью Кёрн. Сейчас я дам ссылку, процитирую название его статьи. Оно замечательно, вообще говоря. Она опубликована в Atlantic Council. Каждый может прочесть. «How to deter Russian nuclear use in Ukraine and respond if deterrence fail». Как сдержать использование русскими ядерного оружия в Украине и как ответить, если сдерживание не сработает. Очень конкретно. Он деловой такой, конкретный пацан этот Мэттью. В общем, да, так дискуссия-то, когда началась дискуссия в Америке, ну, я уж с удовольствием повторю эту историю, так еще раз подчеркнуть идиотизм всего этого российского силового сообщества. И еще с ельцинских времен, с 90-х годов, были такие, они, наверное, до последнего продолжались такие традиционные встречи ветеранов спецслужб российских и американских. Очень любили российские ветераны ездить в Америку, там поддать как следует. Ну вот каким-то образом они порвались на встречу с министром обороны Мэттисом, первый министр обороны у Трампа. По-моему, это было в 17-м году, в 17-м или 18-м, скорее в 17-м, да. Вот, и они начали ему говорить: «Ты вы что думаете, что вы там поставили кучку солдат в Прибалтике, это нас не остановит? Да мы всегда будем готовы использовать тактическое ядерное оружие в Прибалтике». Ну, Мэттис потом в своих воспоминаниях, большая такая книга, которую в основном он рассказывал о своих взаимоотношениях с Трампом, там, сложных. Но вот он говорит, что он был шокирован. Он говорит: «Я впервые понял после этой встречи, что Россия представляет, как министр обороны, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, что на это, казалось бы, бред, надо очень конкретно реагировать». И вот он поручил этому Мэттью Кёрнигу разработать стратегию ответов на использование тактического ядерного оружия, ну и воплотил ее в металле. Так они исходили из того, вместе с Кёрнигом, что русские собираются использовать оружие ядерное в конвенциональной войне в Прибалтике. Вот эти планы были все время. Не про Украину речь никакая шла. Какая к черту ядерная война в Украине? И американские, и российские планировщики были уверены, что ну, Украину пройдет как нож масла в 5 дней, и вот в ореоле своей победы вступает в Прибалтику, и там вот начинаются схватки с НАТО, конвенциональные, и в решающий момент, когда НАТО начинает одерживать верх, они всегда были реалистами, Путин всегда понимал, что в конвенциональном уровне он уступает НАТО. Вот тогда Путин вынимает свою ядерную юду и предлагает НАТО капитулировать и отступить. Ну вот тогдашний вариант позднего лозунга «собирайте манатки, убирайтесь вон». И они были почему-то уверены, Путин с Патрушевым, что и Герасимовым, что Запад вот так отступит. Ну и были для этого основания. И поведение Запада, и в Грузии, и в Украине, и вот даже отсутствие тактического ядерного оружия пришлось Мэттису с Керенингом разрабатывать новую доктрину. Но они никогда не приходили в голову, что придется столкнуться с угрозой ядерного оружия в Украине. И поэтому, насколько я понимаю, сейчас произошла модификация этой доктрины. Если в случае Прибалтики там было ясно, это использование тактического оружия на поле боя. Идет столкновение, русские уничтожают какую-то американскую группировку, там нужно отвечать. Там ясно было, что нужно отвечать тактическое оружие тактическим ядерным оружием. Здесь американские стратеги пришли к выводу, что если эти долбоебы, которые проиграли конвенциональную войну Украине, одной Украине. Это ни в каких теоретических расчетах этот сценарий не входил. Этот сценарий звучит так. Русские проигрывают конвенциональную войну Украине и на грани поражения в отчаянии используют ядерную. Этот сценарий не рассматривался. Этот сценарий вот вдруг оказался актуализированным где-то к осени 2022 года. Они совершенно справедливо заметили, что а какого хера нужно использовать ядерное оружие? Использование ядерного оружия в Украине, ну, это бессмысленно с военной точки зрения. Страны русских, это преступление, они уничтожают там какой-то город. У нас же нет такой задачи уничтожить там какое-то количество людей в Украине и России. У нас другая задача. У нас задача наказать Россию за использование ядерного оружия или, как вот совершенно справедливо поставил задачу, how to deter, как сдержать, и если сдержание сработает, как наказать? Гораздо эффективнее это сделать не взрывом где-то ядерного оружия, уничтожением невинных людей, и реактивным сражением всей Восточной Европы. Америка обладает колоссальным конвенциональным превышением, позволяющим просто уничтожить российскую армию конвенциональным оружием. И вот в этой статье подробно описывает option. Второе, кстати, я сказал, два выдающихся деятеля было. Второе – это Дэвид Петреус, генерал Петреус. Это величайшая фигура, это интеллектуал, это человек, который спас безнадежную войну в Ираке, найдя в ней такой содержательный выход. Он вступил в союз с суннитскими племенами, которые сопротивлялись американцам, ну, естественно, потому что американцы свергли Саддама, но которых Аль-Каида, пришедшая туда, довела до своими исламистскими крайностями, там заставляли женщин носить там все черное и так далее. И, в общем, он сделал суннитские племена своими союзниками. И, в общем, во-первых, остановил побоище. Ну, раз уж мы заговорили об иракской войне, любимый мем, тезис российских пропагандистов, вот американцы уничтожили 100 тысяч человек в Ираке. Действительно, 100 тысяч человек в Ираке погибло. И, в общем-то, война очень неудачная была развязана, не было ясных ее целей, но не американцы уничтожили эти 100 тысяч. ну, 96 из них, видимо, как минимум, было уничтожено взаимными атаками, террористическими актами суннитов и шиитов. И гражданская война, вот то, что они не предвидели, это неизбежность гражданской войны, в этом большая ошибка. Так Петерос остановил ее, сделал суннитов своих союзниками, и более того, сунниты сами изгнали Аль-Каиду оттуда. Это было самой крупной победой, собственно, над исламистами. Сунниты, защитниками которых себя выставляли Аль-Каида, сами ее выгнали. Но потом пришел Обама и совершил... Петерос умолял его этого не делать. У него была, ну, установка идеологическая, Буш, это ужасно. Войну ввел, надо все выводить. Он вывел вот тот американский контингент небольшой, который оставался у Петероса, 5000, который поддерживал суннитов, снабжал их оружием. И после этого положение суннитов стало очень тяжелым, на них опять набросились эти шиитские отряды, и в результате вся их молодежь ушла в исламское сопротивление. Вот так возник, собственно, вот это исламское государство. Ну, уж раз заговорили про Обаму, чтобы два раза не вставать, он же отец фактически этого исламского государства. Первое, он заставил вывести Петроса войска, которые, собственно, придавали устойчивость суннитам. Во-первых, основали гражданскую войну, а во-вторых, предотвратили переход радикальной части суннитов в Аль-Каиду. А второе, Саддам крыло исламского государства создал в Сирии, когда, вы помните, он после того, как Асад применил химическое оружие, отказался выполнять свои условия красной черты. Его обвели как два пальца Лавров с Путиным с химическим якобы разоружением. И в результате потерпело поражение суннитское восстание против Асада. И опять та же молодежь, разочарованная, бросилась к радикалам, и исламское государство, ну, захватило громадную территорию Сирии и Ирака. Вот это о Петросе. Он дал очень большое интервью на ту же тему. Она называлась «Putin faces irreversible reality». Путин стоит лицом перед необратимой реальностью, он denied и отказывается ее признать. Вот, так сейчас это, и это, собственно, и говорили вот Селливан и Блинкен, они же в воскресенье говорили американскому народу, что мы сообщили Путину, какие будут наши действия. Действия будут такими. Уничтожаются конвенциональным оружием все те установки, которые были использованы для нанесения ядерного удара, даже если он был там демонстративным, вот сейчас. И, кроме того, ну, опять же, чтобы два раза не вставать, в течение получаса уничтожается весь Черноморский флот с его базами. Вот это Путину сделали совершенно четкое такое предупреждение. И, насколько я понимаю, он его принял. Вы же, наверное, заметили, совершенно мы еще в прошлое, среду это с вами отметили, а сейчас уже становится явным. Новые совершенно тренды в этой грязной путинской пропаганде. Теперь они говорят, вот Запад нас хочет подтолкнуть, чтобы мы, используя ядерное оружие, такие темнички сверху пущены, чтобы успокоить народ. Вместо того, чтобы сказать, я обосрался и не буду принимать. Путин говорит следующее, вот Запад хотел подтолкнуть нас, используя ядерное оружие, чтобы позором покрыть нашу страну, использовать это политически. Нет, нет, ни в коем случае мы не будем использовать ядерное оружие. Мы будем уничтожать Украину методами конвенционального оружия, уничтожения ее инфраструктуры, будем бомбить мосты, тоннели, железнодорожные вокзалы. Вот. То есть тема ядерного оружия, позволю себе сказать так решительно, закрыта. Она и вообще-то была так. Она работает, знаете, в каком духе? Она работает, вот этот шантаж работает все-таки на задачу не допустить, максимально ограничить поставки американского вооружения. Вот опять спущено целое, ну, туда же, вот откуда появились всякие Илон Маски, папы Франциски всякие, которые за мир, немедленно остановить бойню, а то будет страшно ядерно. Слушайте, ну с Илон Маском, ну, так
да,
не
но
работает.
Вот на ваш взгляд, в чем причина?
Настолько грязная работа, ну там же уши-то торчат. Ну, слушайте, это генеральный южноафриканский инженер.
Так.
Откуда он знает в своем твиттере, откуда ему известна такая терминология, вот, наверное, с детства он учил в Южной Африке, Хрущев мистейк. Да, боже мой, никакой американский политолог это не принят, нет такого мема. Это жаргон грибни, которая ненавидела Хрущева за разоблачение Сталина, и вот передача Крыма, она как бы, как Хрущев, между прочим, в 1954 году Хрущев вообще не был единоличным правителем. Тогда, после смерти Сталина, они играли в то, что власть переходит в Совмин, и, в общем, председатель Совмина, Маленков считался более крупной фигурой,
да,
и вообще
так и
это
было,
было...
да.
И вообще это было коллективное решение, просто Хрущев мистейк – это жаргон вот этой ГБшной такой пропаганды. Или откуда этому гениальному инженеру, занятому космическими задачами, автомобилем Тесла, известна еще проблема, что в Крыму с водой еще стоит проблема. И он четвертый. Все этот текст написан какой-то заботливой рукой. Я думаю, что не КГБ, а русские агенты типа Симиса, а их там полно, работая не лично с
Илоном Маском,
а с кем-то из окружения, может быть, с одной из его любовниц. То есть от этого, ну, просто разит ГБшным текстом. И вот ведь текст, он же ни на что не рассчитан, он не требует ничего чужого, что Украина его послала еще тут подальше, чем русский корабль. Текст, он для того, чтобы создать впечатление в Америке, все-таки есть какая-то опасность. Зачем провоцировать, он все-таки, давайте вот остановимся. Ну и тоже папа Франциск, это папскую мать его, а что же он молчал? Он сейчас озаботился, что жизни теряет, а что же он молчал в марте, сентябре? Да потому что он левый аргентинский фанатик, сочувствующий антиимпериалистический, ну такой же типа, как Обама, сочувствует угнетенным народам, которые сражаются с Западом. А вот так как Запад поддерживает Украину, значит, в их извращенном сознании. Ну, вот в Америке я же каждый день наблюдаю крайне левых идиотов и крайне правых идиотов. Ну, один, он остался последний, по-моему, но он очень яркий такой, Такер Карлсон. И вот очень мрачное у меня впечатление об американской политической жизни, об американской политической нации. Ведь не только у этого Трампа, у этого Такера Карлсона громадное количество поклонников. Ну вот прошлые выборы же могли чуть-чуть оказаться выбором между коммунистом Сандерсом и правым популистом Трампом. А что будут следующие выборы, я не знаю. Я вот впервые буду иметь возможность в них участвовать, но я не буду в них участвовать, потому что единственный человек из американского политикума, который я считаю достойным, был бы блестящим американским президентом, он им никогда не станет. Это вот тот самый Дэвид Петраиус. Ему нанесено... Он шел к этой роли. Он занимал посты.
Ну, там же был скандал.
Вот именно. Ну, подложили ему какую-то корреспонденточку. И вот в современной политкорректной Америке это уже такое пятно, с которым, да, президентом не станешь. Вот, так все разговоры в Америке, очень много разговоров об угрозе ядерного оружия. Вот подключили Маска и Франциско. И все эти разговоры направлены на конкретную политическую цель ГБшной агентуры – сорвать поток вооружений в Россию. Никто... Потом, вот давайте все-таки ко второму пункту о том, что Путина накажут. Да кроме того, да, вот... Слушайте, вы видели, как этот человек вел себя и как он себя ведет во время эпидемии ковида? Ну, там же доходило до безумия все эти длинные столы, тройная. Вот всех этих депутатов, ведь опять же, 3 раза там вакцинировали, где-то держали изолированы. Ну, человек так держится за свою жизнь. Вирус этого маленького боится. Он, это означает, что он придает громадное значение себе. Но это бывает часто. Это такая органичная черта таких параноиков, массовых серийных убийц. Ну и, предположим, он решился, давайте вот технически продумаем этот вопрос, решился на ядерный удар. Он что, в Кремле, что ли, останется? Или где там, в Сочи? Разумеется, он поедет в какой-то бункер, где-то там, я не знаю, ну и не один поедет, он же громадное значение придает не только себе лично, но и всем своим раздувшим сперматозоидам, каждой клеточке своего ДНК. Это значит, нужно какой-то бункер забрать 5 этих кабайонышей, двух законных дочерей. Потом говорят там от каких-то еще кривоножек у него полно. И все, ну как
внуки,
это?
Там уже внуки, да? Есть. Внуки есть.
Ну, да нет, ну еще и со всем этим отрядом. Нет, такая морока. Да, 100% вот я вам говорю. Запишите, конечно, меня разорвут на части после первого ядерного удара. Не будет никакого ядерного удара. Так. Ну, а спровоцировать будет, а на Западе об этом будет беспрерывно говорить российская агентура и полезные буржуазные идиоты. И здесь время от времени будут тоже вбрасывать для того, чтобы вот такая мысль. Давайте все-таки не будем провоцировать. Не, ну, она работает, ведь все-таки с этими этиками-то до сих пор не ясно, передана или нет. Хотя, ну, все время ближе и ближе. Вот очень показателен был разговор в прошлое воскресенье, ну, этого знаменитого Закария с министром обороны Остин. Закария очень четко ставил вопрос, прям несколько раз в лоб, ну хорошо. А вот Зеленский требует дать ракеты большей дальности. Они им нужны для того, чтобы, во-первых, значит, достигать целей на территории России и Крыма, в частности, и, во-вторых, чтобы сдерживать, ну, как говорил, цитирую генерала Заужного, чтобы сдерживать русских от уничтожения украинской инфраструктуры, чтобы за любую ТЭЦ в Харькове уничтожалась ТЭЦ там в Рязани. Вы собираетесь передавать или нет? Вот интересно, что отвечает Остин. Ни да, ни нет. Он говорит следующее. Я каждый день разговариваю, нахожусь в постоянном контакте. Я каждый день общаюсь с своим другом, министром обороны Резниковым. И мы передаем украинцам именно то оружие и в том количестве, которое им необходимо сегодня для наиболее эффективного выполнения боевых задач. Вот ответьте на этот вопрос. Это вопрос «да» или «нет». Я думаю, этот ответ означает следующее. Да, конечно, мы всем сердцем рады это передавать, но пока нас тормозят некоторые фигуры в администрации. Но я думаю, что мы все-таки это преодолеем, это торможение. И более того, можете считать, что какие-то образцы его переданы. Вот я так трактую этот разговор Закария с Остином. Но тем не менее, вот оставляю, еще раз подчеркну, что все-таки некое остаточное действие вот этого ядерного шантажа. Этот ядерный шантаж не достиг максимальных целей, которые ставила российская власть, отказаться, да, чтобы Запад отказался от поддержки и навалился на Зеленского, останавливаясь. Они этого не будут делать, но частично вот срабатывает. Есть некое запаздывание с передачей наиболее эффективных видов оружия. И каждый раз они в конце концов передаются, но с некоторым запозданием.
Так, мы 30 минут в эфире, Андрей Ильич, 99 почти тысяч нас смотрят.
Ну, ядерная тема требовала своего
посвящения. Тут слов нет. Пара объявлений у нас действительно сегодня Алексея Арестовича не будет. У Алексея Арестовича там тоже дела весьма сложные. И завтра он будет, завтра мы проведем эфир.
Города берет.
Не, ну у него там есть, конечно, есть там сложности разного рода. Но мы как бы этот перерыв однодневный вот компенсировать тем, что завтра и послезавтра у нас, конечно, будут эфиры, мы все будем обсуждать. Ну и, конечно, значит, Киево-Могилянской академии мы передаем привет, нежно целуем, обнимаем всех его выпускников, потому что вчера это как-то неожиданно. Он любит поиронизировать, я хочу за него сказать, что это как-то, в общем, лишняя дискуссия по этому поводу, потому что никакого подтекста здесь особого не было. Я надеюсь, что это как-то все постепенно рассосется.
Да, остальные... С удовольствием напомню, что я несколько раз выступал в этой академии.
Ну да. Вот, смотрите, значит, как я уже сказал, прошу всех, кто тут в чате решил отвлечься от основной темы, просите, раз такая активность, вы, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Это нам сильно поможет в распространении эфиров. Это главное, а не в том, какой сегодня я где нахожусь, в какой футболке. Это вообще не имеет особого значения. Андрей Андреевич, вот смотрите, давайте тогда так. Он все-таки подходит, и я думаю, что до пятницы, до 7 октября у нас уже не будет возможности вновь его обсуждать. Поэтому вот юбилей его не 70-летний нас не интересует, чисто цифры, а нас интересует, с кем мы имеем дело. Потому что на самом деле, ведь вот что происходит, он решил-таки рискнуть, пойти дальше, имея неуспех в Украине. Он проводит мобилизацию, вот, и возможность последнего шага с применением тактического ядерного оружия мы обсудили. Но на что он рассчитывает дальше? Мы видим конфликт. Это ему вот подарком как раз-таки будет конфликт фактически с военными, который получил публичное выражение. И непубличные данные у нас тоже собираются. Можно судить о том, что, ну, в общем, как я вот в начале сентября, когда началась операция, говорил, что мы наблюдаем некоторый саботаж генералитета. Причем это же не случайно было сказано, меня сильно критиковали, говорили, что это умаляет значение операции Харьковской ВСУ. На самом деле вообще нет, это параллельно идущая вещь. А, безусловно, достоинство...
Ну, можно на такие же критики можно сказать, что тупость российских генералов тоже умаляет успехи Украины.
Ну да, понимаете, а раз они тупые, то, значит, ВСУ со слабым противником. Да,
вы идите и повоюете сами со второй державой в мире.
Конечно, конечно. Поэтому на самом деле мы сейчас наблюдаем острую фазу, пока первичную, того, что генералитет услышал от людей, которые ему глубоко неприятны, это мы понимаем, и Кадыров, и там, не знаю, Пригожин присоединился к этой критике, хотя мы не можем судить, насколько самостоятельно автономен Кадыров в этой критике, но вина за эти 7 месяцев, за этот неуспех, отнесена именно на счет военных. И это не может понравиться. Ну, ни одному, да, там, генерал Лапину или там, я не знаю, всем остальным. Соответственно, вот что это, чем чревато? Давайте это обсудим. Какой подарок настоящий может он получить, я имею в виду Путина, к своему 70-летию, с учетом вот всей этой дискуссии, что бы вы на этот счет сказали?
Это очень серьезный процесс, угрожающий его власти, да и жизни. Это одно и то же у диктаторов, особенно терпящих поражение. Но я бы вернулся к двум, на мой взгляд, еще более серьезным для него угрозам. Вы правильно сказали, что он принял такое роковое, это затасканное слово, но для него оно достаточно именно точное, судьбоносное, в том числе для него, решение, резко изменив вообще всю концепцию своего поведения, стратегии. Я даже назову вам день. Это утро 19 сентября, когда он вернулся из Самарканда. Сделан этот поворот ну, по трем или четырем крупнейшим направлениям, полностью отличающиеся от той линии, которую он придерживался до отъезда в Самарканд еще несколько дней. Первое – это мобилизация. Он отчаянно избегал мобилизации, понимая, какие громадные социальные проблемы это поднимет. Еще как раз вот на той неделе, когда открылась сессия Думы, ну, я, по-моему, это уже и в прошлый раз вам напомнил, это очень важно, выступил Зюганов с требованием мобилизации, его просто размазали через 20 секунд, а потом вытащили его пресс-секретаря на Первый канал, который извивался, извинялся: вы неправильно поняли, Геннадий Андреевич, что вы думаете, ни в коем случае никакой военной мобилизации. Геннадий Андреевич только думал о том, чтобы военные заводы там 4 смены работали и так далее. То же самое на прошлой неделе, абсолютно на паузу были поставлены референдумы. Даже, так сказать, на наибольший бенсар всех этих референдумов, этот такой мерзавец есть Турчак, он заявил, что, ну, может быть, мы в день национального единства 7 ноября. Да и ядерный шантаж тоже в эти дни притек. Он все меняет. На него, да, почему вся эта линия была? Мы же видим, сколько раз мы с вами обсуждали, что все стремления, вся деятельность Путина на международной арене, сначала с Макроном, брат Драги и Шольцем, и затем более успешно с Эрдоганом, это использовать иностранных посредников, чтобы заставить Зеленского какими-то, в общем, любыми средствами добиться какого-то прекращения огня, который сохранял российский контроль над определенной территорией. И вторым пунктом, как это в итальянском плане замечательно написано, двухсторонние переговоры о спорных территориях, которые можно продолжать сколько угодно, но как бы, так сказать, не встает вопрос о поражении. Он и его окружение были едины в этой позиции. Они осознали, что стратегически война проиграна. В том смысле, что те цели амбициозные, которые были заявлены очень громко в начале войны, после уничтожения украинского государства, они уже недостижимы ни при каком сценарии. Конечно, хотелось бы уничтожить Украину, всем хотелось бы, но сейчас возникла у всех пацанов, включая главного, более близкая телу задача сохранения власти и собственности в терпящей поражение стране. Вот это сейчас заботило и Путина, и там, я не знаю, Патрушева, и Ковальчука, и Нарышкина, Хуишкина, гораздо больше уже, чем просто уничтожение Украины. И вот с этим он уехал к своим союзникам. Он уже воспринимал вот этот глобальный юг как своих союзников. Ну, помните любимую фразу: нас поддерживается большинство человечества. Ну, мы понимаем, как оно подсчитывалось. И там он испытал шок. Вот эти, он с ним общались, те же самые люди, Моди и Си, общались совершенно иначе, чем, скажем, месяц назад. С ним общались, у него на лбу уже было написано «Лузер». Я напомню, что это все произошло после Харьковского наступления, которое изменило сознание умов везде. В Америке вдруг люди обнаружили, которые полгода орали: да, конечно, жалко украинцев, надо им немножко помочь, но ведь они же никогда не смогут победить русских. Поэтому, ну, какой смысл вбухивать туда оружие, давайте как-нибудь там перемирие и так далее. Это ладно, это еще можно было пережить, это враги проклятые, но то, что он увидел там, ну, плохо скрываемое презрение, которое артикулировали даже такие, казалось бы, верные вассалы, как киргизско-таджикские премьеры. Это для него было шоковое ощущение, ну и кроме глубочайшего эмоционального шока, он оказался лузером на социальном дне. Это ему напомнило, практически вся его предыдущая жизнь прошла на социальном дне. В путинской подворотне, в КГБ, по пролетарской квоте, на низших должностях в Доме культуры в Дрездене, а не в Сингапуре и Лондоне. И, наконец, пробочником у Собчака. И потом вдруг невероятной игрой судьбы он оказался одним из властелинов мира, а тут его опустили обратно. Это громадный психологический шок. Ну, кроме шока, он же все-таки такое очень живучее политика animal, животное. Он понял другое. Он понял, что не только мы с вами, Марк, видели его позор в Самарканде, а бункер весь видел.
Ну,
Бункер,
конечно, конечно.
бункер видел. И у бункера возникала эта стандартная мысль, что опущенный пахан уже не пахан. И вот до 19 апреля они вели с ним общую линию, как-то какие-то жесты доброй воли, как они называют, в отношении Запада. И, кстати, согласовали такой громадный жест, показатель их очень тяжелого положения, как освобождение мучеников Азова, освобождение приговоренных к смерти британцев. Да, это было реализовано где-то 20-21-го, но это решено-то, это все с Эрдоганом, с саудовским принцем согласовано-то, все это было раньше, это было в духе той политики, там уже даже новый Путин не смог это поменять с Эрдоганом, слишком он зависим от Эрдогана. Вот. Но такая ясно было, что для этих пацанов без Путина продолжить эту линию жестов доброй воли гораздо легче. Их поле маневра расширяется. Они как бы подмигали Западу. Ну, мы принесли громадное облегчение человечеству. Мы убрали этого опасного человека, который что-то болтал о ядерном оружии. Так пойдите нам навстречу, дайте нам возможность спасти лицо, достойно вылезти, сохранить там какие-то кусочки территории, чтобы мы не выглядели как бездарно проигравшие и нас не снесли. Забегая вперед, скажу, что все эти опасения для них напрасны. Вот когда Путин в понедельник совершил все эти ошибки, я их перечислю, главная из них, конечно, мобилизация. Главная из них, конечно, мобилизация. И он боялся, и он понимал, какую социальную проблему. Вы понимаете, какой инструмент он дал этому окружению? Первым декретом этой власти, после того, как они скажут, что Путин заболел и временно передал, там, будет отмена мобилизации. И у них рейтинг будет 90%. Это отмена нависшего угрозы смерти для 25 миллионов потенциально мобилизованных. Схватить-то можешь любого. У них есть аргумент, с которым они даже потерпев поражение, могут остаться у власти. Вот странно, как Путин не учел вот это обстоятельство, какой подарок он делает людям, наперекор которых он пошел. То есть, пойдя на мобилизацию, сорвав любую возможность дальнейших переговоров аннексии, он создал такой гэп, создал расхождение, растущее с каждым днем между собой и группой ближайших соратников. Это очень угрожающая ситуация. И этот, я помню о том третьем, с которого вы начали, и тоже до него дойду, оно очень яркое, оно просто на глазах, каждый день рвутся телеграм-каналы, но я настаиваю, что вот эти две опасности, они глубже потенциально. Это растущий разрыв между его личными интересами и личными интересами вот этой группировки, и растущий разрыв между ним и базой его поддержки, тем самым глубинным народом. Слушайте, 200 тысяч убежали от мобилизации, убежал средний класс. Убежали биолентничники, убежали навальнисты, убежали те люди, которые и никогда не были. А умирать-то, как их при царях, генеральных секретарях, так и при нем, помирать-то пойдет рабоче-крестьянская Россия, которая не может отмазаться ни справками от болезни, у которой нет зарубежных паспортов, нет денег, нет connections за рубежом и так далее. Пойдет помирать его глубинный народ, его основная база поддержки. И между ней тоже с каждым днем будет расти конфликт. То есть три конфликта. Конфликт между Путиным и его ближайшим окружением. Расхождение в целях. Избавившись от него, они решили бы те задачи, которые не решали с ним вместе до его поездки в Самарканд, легче будет решать. Второй конфликт между ним и основной массой так, глубинного народа и то, что творится вообще. Ну, понимаете, конечно, мы все знаем из поздних мемуаров, что, скажем, такие люди, как Конев, Рокоссовский, Жуков, они ненавидели друг друга. Ну, как теноры в
да,
Большом
да,
театре.
Да, это известно.
Так же, как Козловский с Лемешевым.
Ну, Жуку вообще все ненавидели. Считали его да. просто мясником.
Ну, да. Это неизбежно. И гитлеровские генералы ненавидели друг друга. И помните, борьба генералов американских в гражданской войне, как Линкольн с большим трудом нашел потом генерала Гранта. И это всегда. Но все-таки... Я вот сказал, и даже самому неудобно стало. Все-таки уровень-то другой фигур при всех... При всех их недостатках, это же нельзя сравнить их с Лапиным, Кадыровым и как этого негодяя, все время забывая, Пригожиным. Вы понимаете, в чем парадокс? Вы сказали, это даже не почти, что сейчас вытворяют Пригожин и Кадыров, и примкнувшие к ним животное, я иначе его не называю, он каждый день выступает по телевидению, генерал-полковник Грулев, такая громадная бочка с алкоголем, рычащая проклятиями по уничтожению Великобритании и Соединенных Штатов. Но это не пощечина, это с санами тряпками по физиономии они начальника генерального штаба отхлестали. И им это до сих пор сошло с рук, потому что это любимчики главнокомандующего. И вы уже в своем вопросе такой гипотезы, а может быть он сам... Это было бы даже лучше для него, если бы он сам быстро был. Это их уже инициатива. Эти люди уже чувствуют, что ослаб, и пора уже самим брать инициативу, убирать конкурентов. Ну а что, а как это воспринимается в войсках? А как это воспринимается где-нибудь в холодном поле под Норильском или Красноярском, куда завезли этих мобиков? Без еды, без тепла, без всего. Они же тоже... Но телефон-то у них всех есть. Еды
конечно,
нет,
конечно.
Носков нету, касок нету, ничего нет. А телефоны есть. А в телефонах они все эти... Ну, вы знаете, вот нас пугают все время, нам говорят, да, в своей основной речи-то, объясняя причину войны, что там Запад задумал распад российского. Да этот распад идет на наших глазах. Это распад не административно-территориальный, это что впереди. Это распад институтов государства. Армия, которая имеет монополию на насилие, это как государство. Во что она... Это, я не знаю, с чем сравнивать там. Ну, аналогии с гражданской войной, скорее, когда там Махно, Будённый, там, кто еще? Миронов такой был, казахский
ну,
генерал.
Ну, известный, да.
Мамонт. Вот эти люди переходили, рубили там шашками друг друга. Вот эту картину скорее напоминает сейчас вторая армия в мире. Ну, вот такой диагноз у Вадима Владимировича. Я бы долго ему не дал.
Не отвели бы. Но мы уже время 20 часов 52 минуты, мы уже почти 50 минут в эфире. У нас последний как бы блок, который стоит обсудить, смотрит нас 116 тысяч. Я напоминаю, что у нас сегодня не будет Алексея Арестовича, он завтра будет в 22 часа, как обычно. Будем с ним обсуждать все новости с фронтов и политические новости. Вернемся к некоторым, которые начали обсуждать еще вчера. Андрей Андреевич, ну, завершая тему... конченного фюрера, все-таки стоит сказать, а как он все-таки кончит? Да? У какой версии больше шансов? Что бы вы сказали?
Вот дворцовый переворот – это плохое слово, неточное, стандартное. Это будет даже, понимаете, он начинался, вот это мы, когда вот до отъезда в Самарканд, ведь они были на одной волне. Ну, скажем, там есть два человека – ну, какими-то остаточками яиц или яичников, обладающие, это Ковальчук и Патрушев. Угу. В какой-то степени, ведь помните в нашей передаче несколько лет назад, когда мы изучали вот зарождение там мобилизационной группы. Вот наши инсайдеры, Соловьев и Венедиктов, они даже справедливо указывали, не так, что лидерами этой группы, ну, то есть такая ультрафашистская группа, мечтающая о реванше, о Четвертой мировой войне, как реванше поражения Советского Союза в Третьей, это Ковальчук и Патрушев. Даже вот я помню эту фразу информированного посетителя, бухающего с близкими, ну, с тем же Лавровым, он бухает с Песковым. У него была такая форма. И Путин скорее частично в ней. Вот, собственно, к тем крайним оппозициям ненависти и к Западу, и к Украине подводили Патрушев и Ковальчук. Причем Ковальчук, если Патрушев это такой тупой ФСБшник, все-таки не больше, на роже все написано, то Ковальчук, извиняюсь за выражение, играл роль в этой банде некого такого интеллектуала. Понимаете? Он единственный был, который на «ты» с Путиным, и тот даже немножко снизу вверх. Так вот эти люди, ну и бесспорно Ковальчук, они достаточно глубоко поняли, что война проиграна, и я доверяю тем сведениям, которые есть, что они тоже Ковальчук обсуждал с Путиным такой мягкий вариант, что вот на каком-то этапе, что нам всем надо соскакивать, и вот одним из таких промежуточных вариантов будет объявляем, что состояние здоровья, заболел и временно передает обязанности коллективному органу. Никто сейчас в наследники не рвется, кому нужна единоличная ответственность за капитуляцию. Коллективно, все будет скрываться за коллективным органом, Советом Безопасности. Вот перед Самаркандом, я думаю, такой сценарий уже даже обсуждался. Самарканд все изменил. Путин как бы разорвал, как эти конвенции и резко повысил ставки. Но война, каждый новый успех украинской армии, они, по-моему, просто, судя по результатам последних двух дней, Херсон просто закроет все дискуссии. Да. После Херсона вот этот вариант мягкий или, может быть, в более жесткой форме будет просто реализован.
Ну что ж, посмотрим. Последим, что будет происходить в ближайшие буквально дни. Мы почти час находились в эфире, чуть меньше. Тем не менее, почти 118 тысяч с лишним человек нас смотрит. И многие поставили лайки. Я еще раз прошу распространять этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Я напоминаю, что завтра у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем в 22 часа. А 7 октября, как раз в день этого юбиляра, соответственно, у нас будет два эфира и Арестович, и в 20 часов мы встретимся с Андреем Космычем и с Валерием Соловьевым в эфире, мы его назвали «Заколдованная кукла». Следите завтра за анонсами, завтра мы разместим все анонсы на ближайшие дни, так что ждем вас на следующих эфирах. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо огромное, спасибо всем зрителям. Прощаемся до завтра.
Мы, конечно, не космичи, но пошаманили немножко тоже.
Ну нормально, нормально, Андрей Андреевич.
Вполне, потыкали иголочки.
Да, может быть, и от нашей иголочки сморщится у кого-то яички, выражусь так, понимаете, к седьмому-то, как говорится. Но все равно.
А у кого? Может, и пробудятся.
Порастут. Да. Бог знает. Но в любом случае, ждать недолго. Все в канун развязки могут себе позволить вот таким образом поиронизировать и даже поязвить. Всем пока. Буквально
спасибо, до встречи.
Всего доброго. До свидания.